Бобров. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Всем доброго утра. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы, слушатели «Говорит Москва». Сегодня свои вопросы задаем Екатерине Мцетуридзе, генеральному директору Роскино. Екатерина, доброе утро.
Доброе утро. Здравствуйте.
А что у вас там в телефоне такого интересного, что вы прям отвлеклись от всего происходящего здесь?
Ну, это секрет.
Ладно, как скажете. Не, иногда просто это срабатывает, и собеседник вдруг вываливает, а вот мне тут написал какой-нибудь замминистра. Хорошо.
Но я же не буду хвастаться, может, это и целый министр.
Целый министр. Итак, прежде чем мы про какие-то фестивальные вещи, с которыми в основном, в значительной степени деятельность Роскино связана, поговорим, вопрос о том, что волнует, интересует, что коснулось вообще всех, кто в кино здесь ходит. Я про «Мстителей» и про «Миллиард». Вопрос такой: что происходит в голове у министерства, у людей в Министерстве культуры, у продюсеров «Миллиарда», что они вляпались в эту историю, которая им ничего не принесла, кроме репутационного ущерба? Ну, то есть они точно не подняли больше кассы, чем могли бы под видом «Мстителей», при этом каждая публикация о «Мстителях», каждая, начинается с того, что, ребят, есть вот этот гадкий, никому не нужный миллиард, а теперь про «Мстители». Все публикации о «Мстителях» с этого начинаются. Неужели это нельзя было просчитать? Ну, то есть, зачем это было сделано?
И, казалось бы, даже не в первый раз такое происходит.
Нет, настолько плохо с этими передвижениями, по-моему, выступили впервые, потому что, по сути, пока главная такая большая общая для всех премьера этого года, и каждая публикация сопровождается пометкой, что «Миллиард» — это скверно. Вот как так произошло?
Ну, может, они хотели навредить этому фильму, не знаю, там сидели в Министерстве культуры.
А «Миллиарду» навредить?
Ну, я сейчас шучу, конечно же. Благими намерениями вымощена дорога в ад, как известно.
А вы сами «Миллиард» смотрели?
Я смотрела, да.
Это стоит нашего времени?
Ну, вы понимаете, любой фильм, это же как индивидуально, да, это вкус, это...
Ну, вашего времени это стоило?
Ой, слушайте, мое время забирает какое количество плохих фильмов. Но я бы не сказала, что это плохое кино. Я считаю, что это интересный фильм. И, ну, вот я так скажу, давайте с точки зрения Владимира Машкова, потому что все, что, где играет Владимир Машков, становится немного лучше, чем оно могло бы быть. Вот я бы так дипломатично ответила на ваш вопрос.
А репутация Машкова, что при этом неуязвима? Ну, то есть вот сейчас он снялся в этом фильме.
Это, безусловно, не самый плохой его фильм, и не самый лучший тоже, давайте вот так скажем, да. То есть это среднего уровня фильм, название «Миллиард» слегка переоценённое, скажем. Ага. Тем более, что есть одноименный сериал, который безупречного качества, американский, и название этого фильма, конечно же, отсылает к нему.
А, и сюжет у этого сериала даже схож?
Сюжеты нет, сюжеты разные, но сериал просто был очень успешный, он и есть, вот сейчас третий сезон идет этого сериала, и, ну, люди, которые подкованы и любят хорошее качественное кино и сериалы, смотрят это с Дэмианом Льюисом фильм прекрасный.
А вы «Миллиард» куда-то повезете, где-то будете его представлять?
А он продавался всю дорогу, весь прошлый год продавался на наших стендах Роскино, компания Central Partnership.
И возможно
до того,
ли...
как решила, что стоит отдельную структуру создавать вместе с национальной медиагруппой, вы слышали, наверное, об этих разговорах,
да,
они
можем к этому
до этого спокойно у нас продавали «Миллиард». Насколько я знаю, на достаточно много стран они проданы. Другой вопрос, за сколько они проданы на каждую территорию, этого никто конкретно не знает. Называются очень примерные цифры, в любом случае, это не только случай с «Миллиардом». Угу. Компании не предоставляют точную информацию по продажам.
Вы с какими-то историями, вообще историями всей вселенной Марвел, насколько интересуетесь? Я понимаю, что вы немножко в других империях...
Ну, если говорить о моих летаете. Любимых фильмах, да. Наверное, комиксы не являются моим любимым жанром, хотя конкретно «Мстители», безусловно, это очень качественно, это больше, чем комиксы.
Но вы из тех, кто в ночи, когда премьера случилась,
нет,
ну, то есть в ночи с воскресенья на понедельник, нет?
Нет, это не я.
Это не я.
И вы за айфоном в очереди тоже я не стою. Я вообще не люблю с фанатизмом относиться к чему-то, знаете, так спокойно.
Но сейчас у вас уже нашлось время и силы посмотреть финал?
Нет, я пока не посмотрела. Каюсь.
Окей, еще, опять же, не фестивальные вещи, но вещи строго новостные. Фильм Павла Лунгина «Братство» был вчера представлен, ну, уже такая большая премьера состоялась, правда, в прокат он выйдет теперь только 10 числа. Этот фильм вы смотрели?
Я не посмотрела, потому что вчера я прогуляла премьеру, меня звали, безусловно. Я вообще очень люблю все, что делает Павел Лунгин. Большинство его фильмов, я считаю, очень талантливыми. фильмами, за редкими исключениями. А вот вчера был потрясающий конкурс «Новые имена» у Дениса Мацуева, 30-летие этого конкурса. Я получила грандиозное удовольствие от хорошей музыки. Вот имею право иногда прогулять, понимаете?
Но, продолжая разговор про Лунгина, вы готовы дать какую-то трактовку тому, что вокруг этого фильма происходило? Тот шум, поднятый, по-моему, сенатором Морозовым, он был первый, кто начал критиковать фильм за историческую недостоверность. По-моему, да, с него стартовало. За историческую недостоверность. Это... Как вы это трактуете, как вы это понимаете? Это действительно искренние претензии или это... Пиар-компания, говоря совсем грубо, вульгарно и прямолинейно.
Ну, я считаю, что если это пиар-компания, то есть если вы считаете такая, ну, это, наверное, не совсем правильно. И я думаю, что если... Помните историю с Матильдой?
Это абсолютно... идентичные, по сути, вещи.
Да, если, ну, да,
но только Матильда громче немножко гремела и...
Да, и громче провалилась. Я надеюсь, что фильм Павла Лунгина не провалится, и что он действительно окажется интересен аудитории и разной аудитории. Но что касается там действий по поводу прокатного удостоверения, и вообще превращать прокатное удостоверение в предмет торга, мне кажется, это ужасно, честно говоря. И я надеюсь, что какие-то уроки Министерства культуры извлечет из этих случаев, и... Мы все видели видео, которое выкладывал Константин Ремчуков с этого заседания в Инстаграме.
Это было
довольно впечатляюще, да, и стыдно за определенных людей. Но, слушайте, с другой стороны, сейчас информационный поток настолько быстро идет, люди быстро забывают даже какие-то промахи, и потом благополучно их же и повторяют.
Насчет прокатных удостоверений. Как известно, вы в рамках работы своего стенда, в том числе и на Каннском кинофестивале, собираетесь некую цифровую новую платформу, технологию представлять. Все это называется
Movie Chain. Байтевозавр, да, то есть
активозавр. Да, там мелькает в описании всего происходящего и слово блокчейн и прочее. А сможете описать, вот не строго техническую, конечно, часть этой истории, что это и зачем, почему я спрашиваю это следом за разговором о прокатных удостоверениях? Эта платформа, технология, эта формация, она может вообще избавить, например, производителей киноконтента от необходимости получать прокатное удостоверение?
Я думаю, что не совсем, потому что в любом случае останется кинопрокат, кинотеатральный прокат.
Понятно, но вот для домашнего смотрения это же...
Для домашнего, наверное, конечно, не имеет значения, потому что такие платформы, как ТВ-Завр, а он одна из лучших платформ, безусловно, не требуют прокатного удостоверения, они просто собирают фильмы по качеству или по какому-то принципу своему отбора.
Ну, то есть, например, все, что на легальных платформах презентуется, здесь прокатного удостоверения не нужно вообще никакого.
Это хороший вопрос, но я думаю, нет, я не слышала, чтобы им было необходимо такое.
Про технологию. Пару слов. Или больше.
Это, в принципе, одна из... Ну, не требуйте с меня рассказывать про блокчейн. Я думаю, у вас есть более умные люди, которые про это расскажут.
Всегда интересно услышать трактовки, потому что до сих пор, несмотря на то, что уже годами мы об этом говорим, все склонны по-разному это трактовать и понимать. Но все-таки вот то, с чем вы на своем... Ну,
это будет презентовать, собственно, компания, и у них своя презентация будет проходить в российском павильоне в Канне, и они расскажут подробнее. Но в целом я знаю, что это одна из лучших платформ ТВ-Завр, которая собирает очень много фильмов, в том числе российское кино, и у них есть свои технологии, свои разработки, чем в их преимущество, в отличие от других коллекторов.
Ну, что там может быть оригинального в сравнении с прочими? Ну, вот все-таки, раз вы именно с ними имеете дело, как-то же вы... Их выбирали, если
вопрос. Они, ну как сказать, не то чтобы есть огромный выбор этих платформ, а их несколько всего.
И ладно, давайте тогда, что такое для нас платформа?
Вот я имею в виду такого плана, который собирают фильмы, который собирают контент и показывают.
Десятки.
Ну, успешных мало на самом деле. Из успешных можно назвать всего несколько. И ТВ-Завр уже 3 или 4 года с нами, они делают у нас презентации, это коммерческие презентации, безусловно, и они очень довольны дальше своим результатом, потому что они платят деньги за презентацию, и это же не просто так, они, соответственно, получают огромное количество контрактов за рубежом. Им важна очень зарубежная аудитория, плюс ко всему.
Говоря контракты...
Потому что у них же есть субтитрированный контент тоже.
Ага. Говоря контракты, вы имеете в виду контракты на
контент? Которые они заключают на рынках. Да, контракты на контент, контракты на разные, на, может быть, еще какие-то финансовые, там, финансовое соучастие. У них достаточно большая работа ведется, приезжает каждый раз на все рынки, они по 3-4 человека, очень активная команда.
Ну, то есть в чем, собственно, чейн? То есть цепь внедрения технологий, вы не в состоянии...
Я даже веду там мероприятие, сейчас вы меня пристыдите, я веду еще отдельное мероприятие международное по блокчейну, буду готовиться лучше. Понимаете, это сложно, потому что...
Я думаю, что
переоцененная история, мне кажется, сам этот блокчейн, потому что вот пока, сколько уже, года 3, все с этим носятся, и какого-то прорыва в этом направлении не случилось. Но, с другой стороны, может быть, этому нужно дать время. Мне бы интереснее, конечно, про кино проговорить, чем про железяки.
Давайте про кино... Московский кинофестиваль на прошлой неделе закончился, и...
И начинается Каннский кинофестиваль.
Начинается Каннский фестиваль
в мае. Таким образом,
мы
плавно перешли к Каннскому кинофестивалю.
Давайте сперва на московском немножко тоже побудем. Есть некое соображение, по крайней мере, в нескольких публикациях в сети я об этом читал, что Московский кинофестиваль пытается вспахать... грядку такого азиатского кино, потому что второй год подряд там в основном конкурсе побеждают фильмы, вот в этом году фильм из Казахстана, в прошлом году фильм, ну, он российский, но из Якутии, это так, а главное вы, когда со своим, разворачиваете свой павильон, вы... придерживайтесь этого настроения,
нет,
что вот у нас в России есть азиатское кино, русское, но азиатское, или там из стран СНГ, например, хотя это, конечно, не ваша уже епархия.
Нет, мы не... Кстати говоря, с СНГ мы в замечательных отношениях, в отличие от политики.
А вы их контент тоже...
Нет, у нас нет такого целенаправленного, но иногда к нам приходят там наши коллеги там из Армении, из Азербайджана, или из того же... Ну, у Казахстана уже есть свой павильон, и, допустим, с других там, даже бывших прибалтийских стран, и просят разложить какие-то материалы по совместным фильмам. Изредка такое случается, мы с радостью всегда поддерживаем их. А что касается азиатской волны на Московском фестивале, думаю, это слегка такое красивое название для пост-релиза. Не пресс-релиза, а пост-релиза, потому что, ну, к сожалению, этот фестиваль не стоит в ряду тех фестивалей, на которые стремятся лучшие кинематографисты мира. Поэтому отборщики замечательные, надо сказать, отборщики фестиваля, чудесные Стас Тыркин и многие другие, Андрей Плахов, они стараются собирать все, что можно взять после первостепенных фестивалей. И неважно, тут А, Б или С фестиваля, этот рейтинг давно так уже не используется, он есть, но это не суть. Все, что остается после Канн, Берлина, Венеции, Торонто, Санденс, я не знаю, так далее, может попасть в Москву. При этом есть огромное количество еще других фестивалей, которые как Локарно, Сан-Себастьян, я не знаю, тот же Шанхай, которые берут очень хорошие фильмы. И вот Московский, наверное, пытается конкурировать с ними.
Московского...
Но при этом Локарно – это очень авторский фестиваль, например, да, там работает Борис Нелепо, наш друг, отборщиком. Я знаю, что там все приветствуется очень радикальное, авторское, инноваторское.
А у Московского кинофестиваля есть это дополнение в виде рынка, кинорынка?
Нет, у Московского фестиваля рынка. А Московского фестиваля есть лицо Никиты Сергеевича Михалков, а рынка у него нету, ну, вот так. Зато есть вот такой звезда мирового масштаба.
Остроумно. Вы ответили на вопрос о наличии рынка.
Спасибо.
А он нужен или нет?
Ну... Безусловно, нужен рынок, но для того, чтобы нужен рынок, это не проблема Московского фестиваля. Рынок должен быть востребован внутри индустрии. В Москве проходит 2 или 3 кинорынка в год, таких внутренних, а не региональные. Что касается международных рынков, он в России проходил единственный раз, организовали мы, Роскино, при огромном количестве наших содействия друзей.
Он был ассоциирован с каким-то кинособытием? Или это был строго рынок?
Нет, мы делали медиафорум такой, который объединял 3 рынка контента. Кино, телевидение и IT. Всякие продажи в интернете как раз. Новые медиа мы назвали третью секцию. И было в Петербурге, у нас приезжало около 1500 иностранцев, всех участников было 2700 человек. Это единственный раз в 2014 году мы провели этот медиарынок, после чего бывший губернатор сказал, что мы развели слегка пропаганду гомосексуализма, потому что слишком много геев продавали кино, а еще больше приезжало режиссеров геев. В общем, как-то тема не пошла, хотя рынок был действительно очень популярный, очень много людей до сих пор спрашивают, про почему мы не продолжили.
А как давно это было?
В 2014 году.
Оу, очень давно.
Медиафорум, 5 лет.
А, вот. Для слушателей, может быть, именно сейчас имеет смысл...
Перейти к канскому рынку.
Да не торопите вы нас. Кого-то напомните, кому-то
поясните. А потом вы скажете, мы все, до свидания, Екатерина, я не успею ничего сказать про программу российского павильона.
У нас вагон времени, все успеем.
Спасибо.
Просто поясним, что такое рынок. Вы, когда в прошлый раз сюда приходили, мы это проговаривали. Для многих это все-таки открытие, что существуют такие мероприятия, на которые вот в формате павильонов, стендов, вот в чисто таком... рыночном, в самом прямом смысле слова, формате предлагается тот или иной контент, та или иная кинопродукция. Это то, чем занимается Роскино и чем занимается Екатерина Цитридзе. Вы участвуете в таких мероприятиях,
презентуете там...
Я только что
заметила камеру у вас слева и выпрямилась. Я просто... Какая подлость на радио вот эти камеры, понимаете? Ты приходишь утром не выспавшись.
Мы угадали с вашей рабочей стороной, что называется?
С рабочей, да, но я сидела все... Понимаете, я вся на вас сфокусировалась, а Кате надо было вот улыбаться слева.
Еще успеете. Рынок, вот, мы попытались объяснить, что это такое, чтобы...
Рынок — это рынок, собственно говоря. Это вот да. Как... Вот есть овощной рынок или там, я не знаю...
Что, вы стоите на входе и громко зазываете себе проходящих мимо...
Громко зазываем методами рекламы,
студии.
Да? То есть на овощном рынке все-таки они зазывают голосами. У нас есть и голосовая реклама, у нас есть и визуальная реклама. Мы покупаем достаточно много рекламы вот сейчас на Каннском кинорынке.
Когда у вы нас... говорите, что вы покупаете рекламу, это означает,
прямая
что, например,
реклама,
перед
да.
показами будут показывать трейлеры наших
там
картин.
Такого нету. Перед
такого
показами
нет.
Рыночными ничего не показывают. Там один фильм, один показ. Там есть реклама наружная, которую мы покупаем. Есть реклама в журналах, соответственно, полиграфия и так далее. То есть вот так прямую рекламу.
Слушайте, B2B. А если говорить прямо вот про бизнес.
И кроме того, рынок... пиар, конечно же, огромное количество пиар, рассылок и прочего перед каждым фильмом.
Рынок при фестивале, это что означает? Что участники этого рынка, всех этих площадок, они что-то платят организаторам фестиваля или наоборот,
конечно.
В обратную сторону?
Конечно, конечно. Капитализация Каннского рынка составляет 1 миллиард. Это совокупность заключенных сделок. И как вы думаете, вот эти все люди бы приезжали туда бесплатно? Безусловно, нет. Это огромная площадка. Вот я могу сказать, например, наши расценки, как мы, сколько мы тратим в Канне. Например, только аренда стоит больше 200 тысяч. Аренда стенда и аренда павильона. Евро, безусловно. Кроме того, есть застройка, которая стоит там половину этой суммы. Кроме того, реклама, которая тратится огромное количество. Мы берем рекламы, и это она очень действенная, потому что если не брать рекламу, ни об этих фильмах, ни об этих мероприятиях никто не узнает. Мы, например, покупаем ежегодно, у нас за нами в Канне на рынке закреплены программы фестиваля, не рынка, а фестиваля. Каждый день выходит программа.
Угу.
10 тысяч экземпляров.
И в каждой программе упомянута
нет,
ваша площадка.
Нет, обложки наши. У нас обложки, мы все выкупаем этой программы. У нее есть обложка. И обложки, и каждый день, из 10 обложек, каждый день на ней мероприятие российского павильона. Что у нас в российском павильоне? Или русские фильмы, которые, соответственно, на рынке продаются. Или русские фильмы, которые в программе фестиваля. То есть
это так, основная программа
документа,
как бы такой фестиваль, основной
документ. И она каждый день
документ.
Раздается, да, она допечатывается, раздается ее очень много, и все получают ее.
И наша русская площадка единственная, которая выкупает
обложку.
У
нас выкуплено уже за 5 лет, мы сделали контракт на эту штуку, потому что мне очень понравилось, и мы договорились, и каждый год оплачиваем заранее. Стоит это очень дорого, но тем не менее мы берем, потому что это действенно, и в итоге у нас битком всегда на каждом нашем мероприятии 100-150 человек, не меньше. Это очень
это
много.
Много.
Это очень много по каннским меркам, потому что это же один павильон, а павильонов больше 70.
Вы имеете в виду за всю сессию площадки 100-150?
Нет, нет, конечно, на каждую, конечно. Проходимость павильона примерно 2000 человек в день.
За все время, что площадка работает на фестивале, 150?
Нет, на каждом мероприятии примерно столько человек посещает нас.
Понял.
Проходимость павильона при этом составляет 2000 человек примерно в день. У нас очень много людей.
Прежде чем.
Ну, и чтобы вы понимали, популярнее нас есть только всего несколько павильонов, например, американский павильон. Но американский павильон все посещают в надежде встретить кого-то из Голливуда. Есть такая тяга неосознанная. Поэтому американцы, там моя подруга, бывшая вице-президент компании Universal, заведует павильоном. И она, например, установила 2 года назад плату и сказала мне: ну, больше нет сил, хотя бы они будут теперь как-то ограничиваться, чтобы не заходили. При этом мероприятий у них меньше, но и у них платная еда при этом. И у них есть коммерческие презентации. То есть, условно, мы тоже можем провести мероприятие в павильоне, заплатив им деньги. То есть, вот мы думаем тоже коммерциализироваться, например, и не просто так, например, нашим друзьям из СНГ давать возможность раскладывать свои вещи, а тоже за определенную плату. Но пока вот смотрим.
Вы сами упомянули про американский павильон. Отдельно интересно, а вот американцы на рынок что привозят? Они, ну, какой смысл возить туда вот блокбастеры, про которые мы
вот
так знаем?
Вот вы очень правильный вопрос задали. На самом деле, американский павильон, он существует чисто для такого, что информационный центр, да, что у всех стран есть, у Америки есть тоже, потому что американцы там сидят мощно.
Но всё-таки они туда привозят что-то экзотическое или тоже что...
Во-первых, я хочу вас поправить, что вы сказали, что рынок при фестивале. На самом деле, наоборот, это фестивали при рынках.
Ну, хотелось бы думать сотрудникам рынка, что это так, но хорошо.
Нет, это не так, потому что и мы не сотрудники рынка. Сказать, что фестиваль – это красивая история для того, чтобы продавалось кино. И все фильмы, которые представлены на фестивалях, особенно в Канне, дальше они капитализируются в сотни раз. Это сотни территорий, около сотни территорий, и это огромные продажи. Поэтому все, что в Канне, это дальше идет и на другие фестивали, и на другие рынки продается. Поэтому попасть на Каннский фестиваль – это такая мечта для всех. Не только какая-то тщеславная мечта, а еще и мечта с точки зрения, безусловно, увеличения возможностей, да, финансовых.
И я спрашивал, что же привозят американцы в свой павильон?
Американцы сидят там очень широко. Американцы не сидят в павильоне. Американцы берут сотни и тысячи квадратных метров отдельных стендов в отелях. Они берут отдельные помещения, иногда как апартаменты, где двери открыты.
Вы технические вещи рассказываете.
Почему? Я вам рассказываю, как
есть. Вот
в американском павильоне не презентуют фильмы, потому что у американцев нет Министерства культуры, у них нет системы государственной поддержки кино.
Вот им повезло в этом смысле, вы считаете?
Им повезло давно, 100 лет назад, благодаря русским эмигрантам, давно туда приехавшим и неплохо выстроившим Голливуд, и также другим европейским эмигрантам. И фильмы там продаются на стендах Sony, Disney, других больших компаний, там Paramount, Universal, всех, Lionsgate.
У нас не так. У нас, например, не представительство студий, да, у вас точнее.
У нас, как бывает, у нас есть отдельные компании. Вот, например, Central Partnership, как раз производитель вашего любимого фильма «Миллиард», в прошлом году решил, что достаточно успешен и крут, чтобы сидеть отдельно, и они уже второй год в этом году тоже в Канне будут сидеть отдельно.
То говоря отдельно, вы имеете в виду вообще без вашей поддержки, без вашего участия?
Они просто где-то берут свой стенд, они берут апартаменты напротив дворца фестиваля, очень дорогие, очень красивые, и сидят там отдельно. Люди там в каталоге будет везде, и у нас тоже в каталоге отмечено, что они сидят отдельно, и все будут приходить к ним отдельно. Мы также будем рады разместить их информационные материалы, но и к ним люди будут приходить отдельно. В основном все остальные сидят на нашем стенде.
Как вы для себя объясняете, как они объясняют то, что они...
Ну, они считают, что у них есть достаточно большой... Нет, это не сепаратизм. Почему? Они считают, что они достаточно успешные, крутые, у них уже достаточно большой каталог, они имеют право сидеть отдельно, не сидеть на общем стенде. И потом я еще объясню, что павильон и стенд – это две разные точки. В павильоне нельзя продавать кино, там только презентации, пресс-конференции и так далее. А на стендах как раз кино продается.
Когда вы вот многократно сегодня повторяли, к нам приходят люди, туда приходят люди, сюда приходят люди, это вот кто?
Это люди-байеры в основном, те, кто занимаются покупками, продажами. Это фестивальные отборщики из других сотен фестивалей, которые берут фестивальное кино.
Они байеры при ком? Они при сетях кинотеатров, например, байеры. Они при каких-то государственных структурах. То есть где эти люди... работают.
Разные. Нет, государственных структур там мало. В основном это частные компании из разных стран мира, которые покупают кино для проката, для телевизионных прав. Из каждой страны до 10-15 байеров, может быть. Ну, так же, как и русские байеры тоже покупают контент из других стран.
Говоря совсем уж попросту, это вот какие-то прям шишки в мире кинобизнеса или это...
Это рабочие лошадки, на которых мир держится, я бы так сказала.
Ну, то есть, например, руководители компаний не участвуют в таких вещах?
Участвуют, конечно, руководители компаний тоже участвуют. И вообще у нас нет такого руководителя и подчиненного. У нас очень все демократично, и из каждой компании приезжает, там, допустим, 4-5 человек, и все бегают по встречам, и все бегают по разным павильонам, по разным стендам, и занимаются отбором хорошего кино. А
кроме прокатчиков и людей, причастных к прокату, к вам приходят люди, которые занимаются производством
контента?
Нам не
приходят прокатчики, к нам приходят байеры. Это немножко разные вещи. Прокатчики – это люди, которые прокатывают кино уже в кинотеатре, а байеры – это те, которые покупают для того, чтобы потом перепродать.
Они работают на прокатчика, как я себе это представляю.
Не совсем, это совершенно разные структуры. Где-то может совпадать, но 90% нет.
Сложная история этот ваш рынок. Напоминаю, с Екатериной Мцитуридзе, гендиректором Роскино, мы беседуем, после новостей вернемся.
Хороший вопрос.
11.36, мы продолжаем разговор с генеральным директором Роскино Екатериной Мцитуридзе, говорим про кинорынки и в основном про Каннский кинофестиваль, на котором Роскино тоже со своей площадкой будет работать.
Российский павильон.
Российский павильон будет работать.
И стенд
работать.
Российских кинематографистов.
За эфиром сейчас совсем коротко был задан вопрос, ответить вы не успели, я его сейчас в эфире повторю. Смотрите, при таком онлайне, при такой вседоступности коммуникаций, зачем презентовать что бы то ни было вот так вот живьем на площадке, разворачивать павильон, тратить на это деньги, когда, в общем, те же байеры, о которых вы говорили, они могут с контентом ознакомиться онлайн, запросив его, им, вероятно, как-то предоставят, его перешлют. Зачем такое физическое воплощение этого рынка нужно?
Ну, во-первых, потому что в первую очередь любой рынок, любой фестиваль – это общение. Это живое общение, которое ничем не заменяется. Зачастую продажи зависят от продажника. Почему есть хорошие продажники, есть средние, есть слабые продажники?
Никогда этого не понимал толком.
Это очень большая история. Это так же, как и в рекламе.
Я сейчас помню, что из общения со своими знакомыми продажниками, такие вдруг появились, я понял, что они продажники сейчас. Чем симпатичнее девчонка, тем у нее все лучше идет.
Симпатичнее девчонка с бойким языком, с чувством юмора, умеющая коммуницировать. Но если отмороженная симпатичная девчонка сидит, не будет успеха у продаж. Чем симпатичнее, толковее, чем она более открыта, тем лучше продажи. И действительно, большинство продажников девочки, но если говорить о русских продажниках, вот, например, компания «Визард» – одна из лучших, это анимационные фильмы «Снежная королева». Юрий Москвин – один из лучших, кто работает на этом рынке. Он и производитель, он и сам продает свои вещи, у него есть тоже сотрудницы. И это, конечно, я вижу, потому что как кто общается на рынках, я могу
наблюдать. И в вашем бизнесе все так же, как, например, в продажах бытовых товаров, рекламы и так далее.
Конечно,
то есть вот есть продажник, он находит клиента, он с этим клиентом ведет всю сделку от начала до конца, привлекая там сторонние какие-то
отделы.
Смотрите,
в основном клиенты одни и те же, плюс-минус. Там появляются новые компании, но закупщики же тоже плюс-минус одни и те же. И производители тоже не каждый день добавляются. Хотя растут, конечно, количество, и прибавляются новые компании, выходят на рынок. Но есть некая уже связь между определенными людьми и другими людьми, и есть момент доверия. Очень часто совершаются сделки заранее, вообще предпродажи. Предпродажи – это основная часть, если говорить, американских фильмов. То есть американские фильмы берут не глядя, потому что там есть звезды те, которые
заранее
берут.
Это еще даже когда производство, например, не
когда
окончено.
Когда еще даже не началось производство на этапе сценария. Но это если большие звезды и большие студии.
У нас с нашими проектами такое случалось?
Очень редко, изредка случается.
Вот хоть один.
Андрей Звягинцев продается на предпродажах, потому что его фильмы достаточно успешные, и начиная с фильма «Возвращение», его первого фильма, он был очень хорошо монетизирован в разных странах. И поэтому надо сказать, что в первую очередь любая рыночная активность, и павильоны в данном случае это именно для общения людей, рынок стенд больше для продаж, а павильон для общения, делают именно для того, чтобы проходили мероприятия, люди общались друг с другом, знакомились, и очень часто затеваются совместные проекты, это же тоже очень важно. Например, у нас в российском павильоне будет презентация 6 новых проектов, было 7, мы один сняли сегодня буквально утром, потому что выяснилось, что девушки, которые пытались его заявить, не имеют права на проект. И после нашей пресс-конференции в РИА Новости нам написали...
Вы уж рассказывайте тогда, что
настоящие
за проект.
Настоящие продюсеры. Называется Маша Регина. Нам написала настоящий продюсер Лена Яцура этого фильма, что девочки, которые у нас появились, они не имеют права. Такое впервые за 7 лет у нас, что люди решили презентовать чужой проект.
А Маша Регина – это название проекта?
Название проекта, который должен был быть презентован у нас, но не будет, потому что Лена Яцура не хочет его сейчас заявлять. Они не работают с этим проектом, он у них заморожен, но права у них. А бывшая сценаристка этого проекта, передавшая права полностью, решила сама вот этот фильм там затевать.
То есть вы могли бы попасть в неприятности, если бы, например, кто-то...
Нет, у нас бы не было неприятности, но это просто лишь лишняя трата времени, и мы не хотели бы, чтобы наша площадка превращалась в какое-то такое вот что-то, ну, то, что не несет за собой потом результат. Вот из прошлогодних фильмов, которые мы представляли в программе Producers Network, это очень сильная каннская программа, где каждый день встречаются производители фильмов друг с другом и вот рассказывают друг другу о своих новых проектах, компонуть таким образом копродукцию, новые фильмы. В прошлом году было два фильма. «Человек, который удивил всех», который после этой площадки, и там еще другие площадки, которые участвовали в их финансировании, в том числе «Гонконг», были очень успешны на фестивалях. Или фильм «Хрусталь» Даши Жук тоже был очень успешный на фестивалях после этой площадки. Поэтому для нас важно, конечно, чтобы это все было... Но мы очень сильно удивлены, потому что это бессмысленно представлять проект, на который у тебя нет прав. На что они рассчитывали, мы не очень хорошо понимаем.
Но вы им сейчас будете какие-то претензии предъявлять?
Да нет,
не
конечно,
по юридической линии,
да,
а просто...
Да, ну нет, конечно, у нас нет такого. Мы просто с ним сняли, и все.
Хорошо, в этом году что вы везете?
У нас очень хорошая программа в этом году и павильона, и на стенде сильные проекты представлены. Начну со стенда. На стенде представлен, например, фильм «Герой», который я лично не смотрела, очень жду. С Володей Машковым.
А как же вы их отбираете, эти фильмы,
если вы не смотрели?
Мы не отбираем.
Компания сидит на стенде, продает свои фильмы. Мы не отбираем. Это просто компания представляет те фильмы, которые считает. Ну, как, мы же не какая-то цензура.
Нет, но при этом вы сказали, что мы там везем... Мы должны были 7, повезем 6.
Нет, смотрите, это российский павильон. Что касается павильон, да, у нас есть определенные
критерии. Хорошо, давайте тогда со стенда.
А со стенда, вот я хочу сказать, что, например, фильм «Герой», я очень ожидаю, что он будет и успешным с точки зрения продаж, и с точки зрения вообще успешным, потому что там играет два очень популярных актера. Сегодняшних Владимир Машков и Александр Петров. И плюс Светлана Ходченкова. И мне очень интересно, что из этого получилось.
А как оценить успешность российских актеров за пределами Российской Федерации? Здесь вот мы их, да, все знаем и узнаем.
Светлана Ходченкова, например, узнаваема более-менее за рубежом, потому что она представляет компанию «Лореаль», и она бывает на Каннском фестивале на красной дорожке. Ну, для того, чтобы они больше снимались за рубежом, нужно больше интересных проектов совместного производства, ну и так далее.
Ну, это давайте будем честны, узнавание за рубежом для российских звезд, этот зарубеж все равно ограничивается... странами СНГ.
Почему нет? Да, узнаваемость такая больше, да, но я имею в виду, что те же Ходченкова, Юлия Снегирь, Владимир Машков, они снимались, и Данила Козловский в Америке, достаточно успешный проект, и Юрий Колокольников в «Игре престолов». Ну почему? Это все делается понемножку. Не было такого никогда, это отдельная история совершенно.
Что
возвращаясь
еще?
К российскому павильону, наша очень любимая ежегодная программа Global Russians, где мы представляем и за наш счет полностью приглашаем в студентов. И это очень важно, потому что за эти годы многие наши студенты, бывшие, превратились в маститых режиссеров, попадают уже в престижные фестивали, как, например, курс Александра Сокурова из Кабардино-Балкарского университета, и четверо выпускников этого курса там стали успешными режиссерами. Кантемир Балагов уже второй раз.
Который в этом
фильмом.
Году, да, снова.
Второй раз уже, да. Александр Золотухин был в Берлине с фильмом с этого курса.
А чем студенты занимаются? Ну, вот он говорит, мы привозим, приглашаем
студентов. Они в этом году, значит, мы выбрали курс, вот так же, как в прошлый раз Сокурова. У нас в этом году был курс, будет курс Николая Лебедева в Высшей школе экономики, киношкола «Арка» называется.
Да, выбрали, но они по приезду в
мы выбрали 5 студентов, 5 их фильмов, и дали им задание снять минутный фильм. Это наш проект совместно со Сбербанком, проект «Милосердие. Капитал будущего». О том, чтобы... Суть проекта в том, чтобы творческие профессии могли приходить люди с ограниченными возможностями. Это очень важно. В России, в мире есть сотни таких институций, которые поддерживают это. И, например, в России несколько лет назад открылась школа, киношкола «Без границ», где люди могут получать творческие профессии с ограниченными возможностями. В данный момент мы поднимаем эту тему, и мы попросили, это не будет никак не реклама банка, это не будет никак не социальная плаксивая реклама, это 5 фильмов, которые будут с точки зрения талантливых молодых режиссеров говорить о том, почему милосердие – это капитал, и почему будущего.
Почему было бы не найти творческих людей с ограниченными физическими возможностями
и не привести их. Мы, безусловно, с этим тоже будем работать. Да. Мы будем с этим работать тоже, потому что Каннская площадка, она огромная, для этих людей это большой стресс приезжать туда, это физически очень сложно. А с другой стороны, мы собираемся делать еще 4-5 мероприятий, где будем их интегрировать, и это так и задумано. Вот в наше мероприятие со Сбербанком, то, что я вам рассказываю. Но для меня очень важно, чтобы эти ребята, неважно, в данный момент вот эта тема, но каждый год для нас важно привозить туда этих ребят, чем они там занимаются. Во-первых, мы делаем их презентацию в павильоне, приглашаем гостей, которые смотрят, а гости — это те же самые фестивальные отборщики, это те же самые байеры, это их будущее, это люди, с которыми им предстоит работать уже с полным метром. И в первую очередь для нас важно, что им, у них расширяется кругозор, они общаются со своими сверстниками. Есть программа Short Film Corner, есть программа Cine Foundation, очень большая интересная программа, одна из лучших в Канне, куда в этом году тоже попал русский фильм «Сложно подчиненная», продвижением которого мы также занимаемся. Это студенты Питерского университета кино и телевидения, Института кино и телевидения. Олеся...
Но это вот в рамках
Олеся Яковлева. Нет. В рамках павильона пройдет презентация этого проекта и пройдет пресс-конференция. Но фильм будет показан...
В рамках программы...
Cine Foundation. Cine Foundation — это программа лучших киношкол мира, куда из 4500 фильмов в 17 лучших картин вошла наша картина «Сложно подчиненная». Каждый год почти у нас там есть фильмы. И в прошлом году это был Игорь Поплаухин. До этого были... Мария Гуськова и Максим Шавкин, до этого были Таисия Игуменцева, то есть у нас очень сильное присутствие в этой именно программе.
До тех, кто формирует те или иные программы на фестивале Каннском, да, кто доносит вообще информацию о том или ином контенте, они сами разъезжают и смотрят, или, например, вы, либо подобные вам структуры могут к ним обратиться,
безусловно,
сказать, не хотите включить в конкретную программу конкретный проект?
Конечно же, мы занимаемся также рекомендациями, мы смотрим очень много фильмов на стадии еще производства, на стадии еще съемок, и когда мы видим, что это интересная работа, мы рекомендуем, но ребята отправляют сами, это очень важно, что, потому что каждый регистрируется сам. Отборщики тоже и приезжают. Есть прекрасный отборщик Жуэль Шапрон Каннского фестиваля, который смотрит очень много русских фильмов. Ребята отправляют сами, что-то может пройти и самим своим ходом. Есть отборочная комиссия, которая в итоге это все выбирает. И, безусловно, наши рекомендации ценны, потому что мы давно общаемся, и если мы рекомендуем фильм, к нему есть определенное внимание, что не означает никаких гарантий, но, тем не менее, это все интересно.
Еще в вашем павильоне что?
У нас будет очень интересная презентация компании Blitz Films, потому что генеральный продюсер этой компании, режиссер Сергей Саркисов, в прошлом тот самый миллиардер, о котором не случился фильм. Он настоящий миллиардер и снял... Вот все смешалось в нашем, понимаете, королевстве киношном. Сергей Саркисов при этом снял очень достойное кино под названием «На Париж», которое выйдет в прокат 10 мая.
И в России тоже.
Да, в России в первую очередь. Да. Международный продажи, они только начинают, и фильм, в котором, наверное, свою лучшую роль сыграл Дмитрий Певцов. Я давно не видела его новых картин, и он здесь действительно очень-очень интересно хороший, с Ренатой Литвиновой, с Евгением Стычкиным, с многими.
Ну, что это по жанру?
Это такая лирическая, с нотками грусти, мелодрама, наверное, на тему, как несколько безбашенных... военных, ветеранов, не ветеранов, как сказать, участников войны, в День Победы решают рвануть в Париж вот на волне радости. Это очень смешная, трогательная и очень глубокая история. И очень хорошо снята. Я думаю, что у Сергея была сильная команда. Но это тоже наша гордость, Саркисов, в каком-то смысле, потому что 2 года назад мы в павильоне презентовали его короткометражный фильм, его дебютный фильм, который тоже назывался «Миллиардер». Знаете, все-таки есть тяга такая. Но этот человек имел право снять фильм «Миллиардер», будучи им. Он тогда, значит, презентовал этот фильм, и большинство людей, у нас было битком, потому что все пришли посмотреть на экзотику в павильоне.
На экзотику, в смысле, на фильм от миллиардера?
Да, представляющего свой дебютно-короткометражный фильм. И все задавали вопрос, что, ну, конечно же, это какая-то прихоть, и вы не будете снимать кино. А он тем временем закончил высшие курсы режиссера и сценариста в мастерскую Ираклия Кверикадзе и снял вот полнометражный, достаточно качественный фильм, доказав, что в любом возрасте можно снимать кино, и, в общем, нет никаких ограничений ни скажем, социальных, никаких возрастных. Если человек хочет что-то делать, это получается.
Он на свои средства снимал свои фильмы?
На свои средства, безусловно, да. Я так понимаю, что он...
То есть это один из немногих в России фильмов полнометражных, который снят без поддержки там фонда кино...
Нет, там написано при поддержке, по-моему, Министерства культуры, но я думаю, что это не ключевая поддержка, потому что я думаю, что это в основном свои... Но, кроме того, они представляют еще вот эта же компания «Фиксики», например, они вкладываются в кино, они решили комплексно выйти на этот рынок, и они представляют...
Фиксиков,
они вложились в «Фиксики», да, во всю франшизу, представляют...
Говоря они, вы имеете в виду компанию
Сергея Саркисова «Блицфилмс», да. И они представляют также фильм под названием... фильм, который называется «Show me what you got». Я как раз подглядываю.
Покажи, потому что у тебя есть.
Это фильм, снятый очень талантливой девушкой, она из Сербии, у которой два фильма были номинированы на «Оскар». И они...
Прям в шорт-лист входили.
Да, в десятку ходили там, или в там, пятерку, не помню. Пятерку, наверное. И она сняла фильм совместный, российско-сербский, который тоже представляет эта компания и тоже будет презентован в павильоне. Если говорить о...
Вот, извините, вот те проекты, что вы сейчас перечислили, да? «На Париж», «Фиксики»...
Кработов называется.
Кработов?
«Фиксики» против
«Show me what you got» — это вот... Как раз из тех шести, которые вы туда везете, или это еще какие-то сторонние вещи?
Нет, это отдельная презентация, шоу-кейсы мы называем на рыночном сленге. А то, что касается этих шести фильмов, которые будут в Producers Network и также в прусском павильоне, в российском павильоне, они, это фильмы для совместного производства. Вот, кстати, среди них тоже есть очень интересный проект со Светланой Ходченковой. Это к вопросу о том, что это должно часто происходить, чтобы актер стал узнаваемым. Мне очень нравится этот проект, который представляет там одна из молодых компаний.
Ну, вы бы хоть по названиям их перечислили, или это там не вполне утверждено?
Нет, все утверждено, все это будет, и я буду очень рада, если, например, вы найдете возможность, и когда у нас будет в Кане презентация, сделать к вам маленькие включения, напрашиваясь к вам в гости.
Думаю, это будет нетрудно,
Я надеюсь, что приедет и Света на эту презентацию, и... приедут все, кто представляют фильмы, и ребята сами будут рассказывать, потому что я хочу успеть все-таки рассказать обо всем, что будет происходить и на стенде, и в павильоне, чтобы не наскучить с нашим зрителем, не зацикливаться на одних и тех же, территориях.
Но эти шесть фильмов это уже завершенные проекты.
Это фильмы, которые на стадии производства. Это фильмы,
все
которые
шесть на
они еще даже не начали снимать. Большинство из них это сценарии. Они. Смотрите, как это происходит.
Да.
Мы покупаем для них программу, называется «Фокус на страну». В этом году мы купили «Фокус на Россию», так же, как и в прошлом году. Это стоит там какое-то количество денег, да, это стоит больше 10 тысяч евро на самом деле. И вот эти все участники имеют право в течение нескольких часов презентовать свои проекты примерно 300-400 человек. Это круглые столы вот такого формата, как ваши большие столы. Сидит 10-15 человек, пьют чай, какие-то там снэк, и разговаривают, рассказывают друг другу. В этот день будут в фокусе русские проекты, проекты из России. И все наши 7 участников будут ходить, кружить по всем этим столам, рассказывать, к ним будут подсаживаться, они будут перемещаться. Это длится несколько часов. Это довольно утомительно, это очень энергозатратно.
И снова заставляет меня думать, зачем это лично делать, когда
это,
есть
вот это
онлайн.
Это абсолютно исключено онлайн, потому что это личное общение, это химия. Это только так,
хороший проект можно описать... двумя абзацами.
Мне это вам кажется, вы в этой индустрии не работаете. Вы представляете,
если это
очень...
по-настоящему хороший проект.
Это не так. Описать двумя словами можно любой абзацами. Проект, который ничего не получится. Все дело не в описании проекта, который может быть сколь угодно интересным, а дело в том, насколько интересные люди, насколько профессиональные люди это делают. А вот это можно увидеть только глазам в глаза, только на химии. Когда люди собираются, когда люди встречаются, общаются между собой, влюблены в проект. Ну, даже влюбленность не гарантия того, что это будет хорошее кино. Гарантия хорошего кино – это то, что профессиональная компания этим занимается, и за ней стоят... Если это новички, тоже вариант. И вот, например, среди наших есть, конечно, новые компании. Но большинство, конечно, проще, когда у тебя в твоих уже компаньонах, и хотя бы из России, есть кто-то, у кого есть репутация. Это уже очень важно. И когда Роскино представляет проект, это уже определенная репутация и определенная, скажем так, рекомендация для них.
Кто лучше представит проект? Продажник-профессионал или...
Вообще разные вещи.
Там, человек, работающий на проекте.
Придется мне заняться вашим, конечно, кинообразованием, Сергей. Я чувствую, что пару часов в день
недорого. Кто занимается вашим
образованием?
Когда папа Карло, когда никто. Да, давайте выступайте.
Я не знаю, кого вы называете папа Карло.
Это цитата. Давайте, занимайтесь.
Хорошо. значит, продажники не снимают кино. Продажники только продают кино. Есть еще маркетологи, которые продвигают кино. Вот. Что касается продюсеров, они вот как раз те самые влюбленные в свой проект люди, которые приезжают и рассказывают об этом. Часто иногда приезжают также режиссеры, чтобы подкрепить этот состав и рассказывать о том, о чем они хотят снимать свое кино. Это никак не может быть онлайн. Вот этот этап абсолютно исключен. Так же, как и, в принципе, продажи, потому что продажи онлайн, да, очень часто это происходит, и это будущее на самом деле. Но это будущее все-таки онлайн-платформ. Вот что такое, например, Netflix, да? Это коллектор. Это вот такой сток, который берет.
Это сейчас производитель в первую очередь. Это уже не коллектор. Сейчас Netflix – это в первую очередь производитель.
В том числе производитель, но в первую очередь это в основном монетизация Netflix не за счет производства, а за счет
распространение?
Распространение за счет подписки, за счет общения.
Возможно, вы владеете конкретными цифрами, но я почему-то подозреваю, что в основном.
Безусловно, владею. Netflix зашел в производство всего несколько лет, а там уже больше 7-8 лет они являются лидерами именно как онлайн-платформы. И, безусловно, если на них подписаны миллионы домохозяйств, конечно же, это их основной формат формы заработка. Безусловно, да.
Так.
Когда я говорю про Netflix, для меня это не просто красивая аббревиатура. Я прекрасно знаю эту компанию изнутри и знакома и с ее руководством, и с ее менеджерами, которые приезжают на рынки и часто проводят и конференции. Я очень часто участвую в них.
У нас около 3 минут остается. О чем мы не успели сказать, рассуждая и описывая?
Ой, мы не успели сказать о том, что «Говорит Москва» одна из моих любимых радиостанций. Не потому, что меня часто приглашают, не потому,
будет
что я люблю.
Будет странно посидеть за 3 минуты.
Не потому, что я люблю Сергея Дорожкова. Даренко, я считаю его одним из лучших и крутейших журналистов, но я вообще слежу за вами, мне очень нравится, как вы работаете, не про кино. Про кино, мне кажется, мы успели сказать больше и даже много и больше даже, чем следовало бы, может быть.
А где мы заступили за флажки?
Ну, то есть, вы издевались над фильмом «Миллиард», а мне пришлось его защищать, но я как-то, по-моему, не справилась.
Да. По поводу отношений здесь, внутри российского кинобизнеса, сейчас, когда абсолютное большинство проектов, и даже если это проект миллиардера Саркисова, все равно какое-то участие фонда кино требуется.
Это система, потому что если у тебя нет участия фонда кино, условно говоря.
Вам не горько от того, что эта система существует?
Мне горько от того.
Как из нее выламываться, если даже не может человек, располагающий собственными средствами...
Ну, отдельно взятая Катя Мцетуридзе не может, конечно же, менять систему, но есть огромное количество людей, которые система не устраивает. И, собственно говоря, система постепенно будет меняться. Я думаю, что госфинансирование все-таки должно быть перефокусировано на поддержку молодых дебютантов. В первую очередь запуск 100 дебютантов в год даст большие результаты. Поддерживаются успешные анимационные или прочие франшизы государственными деньгами, успешно я имею в виду, да?
Вот, например, они стартуют как государственные.
Вот я и говорю, они стартуют как государственные, потом становятся существенно уже популярными и коммерческими, уже, я думаю, что могут они сами по себе существовать. Ну и вообще, когда компания говорит, мы менеджеры, она все-таки должна капитализироваться как-то на рынке, я думаю. Вот, собственно, система, она будет меняться, я думаю, что все не за горами.
Как с каким мотивом можно обратиться к инвестору частному? Я не собираюсь снимать кино, просто раз уж вы человек с этого рынка, с каким мотивом можно обращаться с создателем кино к частному инвестору? Вот зачем кому-то вкладывать деньги в проект? Вот что такого?
Если говорить честно, в данный момент незачем. Только если инвестор ваш друг, и он вас поддержит, и вы ему честно скажете, что Сережа, Ваня, Катя, Лена, твои деньги вернутся в последнюю очередь, и это будет чудо, но дай, пожалуйста, потому что мы друзья, и в детстве вместе ходили в песочницу.
А где тогда хоть какие-то предпосылки к тому, чтобы система, которую мы описали, была изменена?
Предпосылки будут в том, если будет капитализация рынка открыта, если будут IPO, если будет котироваться акции компании, если это будет рынок, а пока индустрия – это такое красивое название. Это все-таки пока полностью госсистема.
Когда вы говорите,
когда страховые компании придут на рынок, когда страховые компании будут страховать риски фильмов. Сегодня этого не происходит, а в мире это делается так. Даже там, где есть господдержка, во Франции, в Германии, в Великобритании и прочих других странах.
Ну вот, по-моему, только сейчас мы заговорили о таких по-настоящему интересных
продолжение
вещах.
Продолжение следует?
Продолжение следует, да. Мы, вероятно, да, будем как-то совместно рассказывать о событиях на Каннском кинофестивале, где Екатерина Мацатуридзе, генеральный директор Роскино, со своим павильоном, со своими коллегами будут представлять русское кино. Ждем
сотрудничества. Спасибо большое.
Спасибо. До свидания.